Владислав Гусар Ефремов. Острота. Записки русского бойца из ада. Острота. Ночь первая. Здесь нельзя снимать перчатки. Весь мир ощетинился на тебя зазубринами, занозами, острыми гранями. Весь мир был изранен и избит. Всеми силами пытался отомстить и ранить тебя, поэтому прикасаться к нему голыми руками было бы глупым и необдуманным решением. Я смотрел на этот исковерканный клочок земли через стекла баллистических очков и решетку, закрывавшую остатки окна. Часть оконного проема была заложена колотым белым кирпичом, который держался за счет намотанных на прутья и прибитых к подоконнику проводов. Как только не исхитряются бойцы, чтобы создать хотя бы иллюзию грошовой защищенности. Не думаю, что эти кирпичи кого-то спасли или даже теоретически могли спасти. Кирпич крошится от попаданий, разлетается пылью и сотнями мелких осколков, которые также кромсают кожу и плоть, как и любые другие осколки. Но плевать. Сильно хуже тоже не будет. В конце концов, дело не в кирпичах, не в броне, не в реакции, а в банальной удаче. Повернутся ли у артиллеристов крутилки так, что тебя смешает с местностью, или нет? Ты никак не можешь на это повлиять. Металлическая решетка об этом красноречиво напоминала. Она была перебита во многих местах, но одно попадание мне запомнилось особенно. Тонкий прут был разорван с одной стороны, а с другой цел и невредим. Осколок оставил на нем красивую округлую пробоину и ушел куда-то в стену. Такое забавное стечение обстоятельств, такой интересный узор. Если осколок твой, он пролетит через все преграды и войдет в висок аккурат под шлем. Если не твой, он попадет куда угодно, только не в тебя. Как осколки от сброшенных с дрона гранат, взорвавшихся в нескольких метрах от меня пару часов назад. Меня могли убить они, мог выпущенный из танка снаряд, залп ствольной артиллерии, одна из десятков упавших в радиусе сотни метров мин. Но я жив. Осколки летели не так. Упавшие мины не срабатывали. Поднятая мной в поле танковая мина оказалась без сюрприза под ней. Хотя это скорее было похоже на русскую рулетку с вероятностью 50 на 50. Крутилки все время стояли не так, как надо. И мне хорошо. Я собран, закован в броню, хорошо оснащен, готов ко всему. Балансирую на лезвии до сумасшествия острым, способным разрезать мою линию жизни легким прикосновением. И жив. Искренне, по-настоящему жив. Без сомнений в своем существовании и своем предназначении. Я жив, чтобы действовать. Я жив, чтобы идти дальше по лезвию. В помещении за мной люди, некоторых из которых окружающая реальность начала коверкать. Здоровый возрастной мужчина в броне несколько минут смотрел на меня потерянным взглядом и говорил одни и те же слова и фразы, а затем переключился на другого и повторял ему то же самое. Рассказывал одни и те же картинки из произошедшего ночью, в которых не было ничего нового. Трупы, взрывы, темнота, осколки, встающая на дыбы земля. Раскрой почти любое приличное произведение, посвященное войне, и там будут эти компоненты, становящиеся фоном. Неприятным, но стабильным фоном. Зато он способен свести человека с ума. Я готовился к тривиальному выходу за дверь. Что меня там ждет? Быстрая прогулка, боль и кровь, смерть. Каждый раз можно только догадываться. Однако для начала я расскажу не о том, что скрывала превращенная в дуршлаг железная дверь. Я расскажу, как я здесь оказался. Щелчок затвора, характерное жужжание. Олдскульный фотоаппарат выплевывает из себя белесую карточку, на которой через несколько секунд должен появиться перегруженный я, сжавший левую руку в напоминавшей о металлической юности козе. Броня, Автомат, каска, подсумки, рюкзак, квадрокоптер в сумке на бедре, антидроновая пушка в громоздком кейсе. Это все придавливало меня к земле и делало передвижение крайне проблематичным занятием. «Потом отдашь. Оставь пока у себя. Мне положить некуда», — сказал я молодому снайперу, взявшему на себя роль фотографа. «Юнкер, ты почему еще не собран?» «Так я не еду». «Кто тебе сказал, что не едешь? Где твой командир группы? В 3 часа колеса уже будут в воздухе». Грубый голос ротного командира заставил стоящих в маленьком дворе сельского дома бойцов прийти в движение. Снайпер с позывным «Юнкер» бросился к другому дому. Проявленный снимок в следующий раз я увижу уже много позже и при совсем других обстоятельствах. Но я берегу эту карточку. Она до сих пор хранится у меня на полке в шкафу. Итак, «Юнкер» убежал собираться. Остальные же после проверки начали таскать вещи и складывать их в буханки. Стоящие под хмурым небом грузовички не могли аккуратно вместить поклажу, которая представляла собой гору из рюкзаков, баулов, лопат, сеток для обустройства блиндажей, поэтому все было наброшено горкой и весьма хаотично. Мой баул с дронами оказался где-то снизу в кузове буханки фермера, под горами чужих вещей, и я долго сокрушался по этому поводу. Затем стал успокаивать сослуживца с позывным «Самбо», отличающегося недюжинной физической силой и богатырской комплекцией. Он переживал, что мы не сможем забраться в кузов грузовичка, не подавив при этом содержимое баулов и рюкзаков. «Все нормально. С левого края только жерди для блиндажей лежат. Сядем на них, ничего не сломаем». Суета, суета, как и всегда перед выездом. Хочется уже дождаться того момента, когда можно будет забыть обо всех проблемах и погрузиться в себя, мчась на перегруженной буханке куда-то навстречу боевым. Там, скорее всего, будет весело. Да и во время дороги ты в любом случае сможешь забыться. Никому ничего ты не должен, предоставлен сам себе и своим мыслям. Пожалуй, только в дороге я чувствовал себя свободным от всего, что могло давить мне на мозги в течение оставшегося времени. От дум о войне, о том, что будет после нее, о должностных обязанностях, о том, что я должен был сделать, но не сделал. А сейчас нужно пойти узнать у командира, взял ли он с собой тепловизор, забрать рацию, захватить еще какие-то материалы для блиндажа, закинуть в кузов противотанковые мины, они еще сыграют в этой повести свою роль, причем немалую, и произвести спиток подобных тому действий. Наконец. Наконец мы тронулись. Когда колеса поднялись в воздух, я посмотрел на время. Было уже порядка 3:40. Ну что же, так было всегда и везде. Мир бы, наверное, рухнул, если бы военные начали что-то делать вовремя. Чем дольше мы будем ехать, тем лучше. Пусть весенний день холоден, пусть небо над головой отливает свинцом, пусть кузов буханки ничем не прикрыт от пронизывающего ветра. Плевать. Хочется ехать дальше, хочется ехать больше. Возможно, хочется даже забыться сном в дороге и проснуться, когда мы еще будем ехать. Но это непозволительная роскошь. Переброска к линии фронта не будет столь долгой. И был еще один момент, о котором я не мог не думать. На передовой я обязательно встречу ее. У нас очень сложные отношения с этой не очень привлекательной девушкой, хотя мы проявляем друг к другу определенный интерес каждый раз, когда оказывается неподалеку. Каждый раз мне казалось, что она хочет меня убить особо извращенным способом — порвать на куски, вывернуть наизнанку, нашпиговать металлом, а затем надругаться, и меня это даже заводило. Пока ей этого не удавалось, но кто знает, что будет в следующий раз. Вдруг она своего все-таки добьется. Нет, это не какая-то знакомая мне пособница украинцев. Это даже не поехавшая от садизма коллега, с которой у нас не заладилось. Единственное, что я о ней знаю, что это даже совсем не человек, и что я называю ее «острота». Я встречал ее неоднократно, чувствовал ее взгляд, даже дыхание на своей шее. Может, это что-то вроде злой античной богини, что распоряжается судьбой не только моей, а вообще всех солдат, посмевших слишком к ней приблизиться. Или подобие злого духа, что нами питается. С другой стороны, я вообще не уверен, что она хочет смерти всего и вся. Иногда она убивает, некоторых сразу же, спустя считанные минуты, а с некоторыми играет. Со мной она играет уже долго, и, кажется, я в ее вкусе. Во вкусе кошки, что отпускает мышку, чтобы потом опять прыгнуть на нее и схватить мягкими лапками. В какой-то момент мышка все равно останется без головы. Во всяком случае, шансов на это больше, чем на то, что ей удастся улизнуть от забавляющегося хищника. Поездка еще совсем не успела мне надоесть, когда буханка начала пересекать блокпосты, вдоль дороги стала мелькать разбитая техника, дома все чаще и чаще были уничтожены и сожжены. Мы мчались к линии фронта, реальность плавилась, менялась и трубила об этом. Здесь бывала острота. Она тут играла и забавлялась. Не только с солдатами, с Мирняком тоже, который не по своей воле оказывается в ее охотничьих угодьях. Приезжать откровенно не хотелось, но иного выбора не было. Разрушений становилось все больше, они были почти повсеместными, значит, пункт назначения совсем близко. Буханка промчалась мимо расстрелянной артиллерией церкви, над которой еще возвышался купол, но стены были проломлены попаданиями в нескольких местах. «Это граната?» «Нет, до гранаты еще очень далеко», — отозвался Самбо. «Граната — это условное обозначение локации, возле которой наши укрывались во время одного из штурмов. Представляла она собой также разбитую часовню где-то неподалеку от Угледара. Если это не она, значит, нам чуть дальше». А Самбо тем временем постоянно повторял, что здесь даже воздух другой, дышится по-другому. Хотя менялся, конечно, не воздух. В угодьях остроты мы просто сами начинаем дышать по-другому. Начинаем ценить вдох, понимая, что нас может ждать. Водитель нажал на тормоза. Перегруженная буханка встала между побитых взрывами одноэтажных и весьма типичных дачно-сельских домов. Мы не высаживались, ждали команды. А когда она поступила, сразу же выпрыгнули и стали хаотично вытаскивать вещи, хаотично же туда сваленное. Больше всего сейчас меня беспокоила судьба моих пожитков, вещей дорогих и хрупких, кучи квадрокоптеров, антидроновой пушки, рюкзака, на котором висели саперная лопатка, аптечка, спальный мешок, противогаз. Самого рюкзака за этим всем не было видно. Всегда самым сложным на боевом выезде было заступление на позицию. Когда я в металлической каске пер на себе бутылки с водой под Авдеевкой. Когда в Поповом лесу я ночью падал через стволы деревьев, упавшие из-за обстрелов. Теперь, когда мы заступали под Угледаром, всегда самое тяжелое и мерзкое. Итак, броня, шлем, за спиной уже упомянутый рюкзак, почти невидимый из-за всякого привязанного к нему дерьма. Автомат. Противодроновое ружье в руках, еще гребаный чехол от этого самого ружья размером с гроб, который я вообще не хотел с собой брать. Он в левой руке, в ней же лопата. Она зажата между ручками чехла, подобными тем, что пришивают к спортивным сумкам, и норовит вывалиться каждый раз, когда я прохожу новый десяток метров. Мы идем недолго, но организм орет о том, что он перегружен. Я спускаюсь с какой-то горки к заросшей камышами запруде, уговаривая себя сделать каждый новый шаг. Как? Хрен его знает. Просто нужно. Останавливаться нельзя. Стемнело. Камыши, тропинка. А останавливаться нельзя. Идущим сзади еще тяжелее. Они волоком тащат мой баул с аппаратурой. А останавливаться нельзя. По дороге мне дали еще увесистый чемодан с рэбом, который тоже в левой руке, вместе с лопатой, чехлом. Останавливаться нельзя. Темно. Опять непонятно, кто и где находится. Сколько мы прошли? Не знаю. Сколько еще идти? Тоже не ясно. Есть только усталость, усталость, усталость. Нужно хоть пару минут отдыха, и я решительно перекладываю ответственность за него на других. Командир, наши отстали. Наши действительно отстали и плелись непонятно где. Вдоль этого гребаного болота, по темноте, непонятно как и непонятно в каком состоянии. Скорее всего, люди уже начали сбрасывать с себя поклажу, ее начали подбирать более выносливые, что замедлило всю скорбную процессию из закованных в броню, вооруженных, навьюченных и уставших мужчин. Но как я мог их винить? В эти минуты в голове у самого мелькала мысль, а залетела бы сюда шальная мина, и все мои мучения закончились бы разом. Малодушие? Несомненно. Однако усталость человека, перегруженного всяким дерьмом и продолжающего долго двигаться через «не могу» под страхом смерти, сложно описать простыми словами. В определенный момент начинает казаться, что смерть – это не очень уж дурная альтернатива. Но нет, ничего не падало, не взрывалось, не пыталось меня убить. Острота, может, была и поблизости, но пока не проявляла ни ко мне, ни к окружающим какого-либо интереса. Мы затаились в ночи под гранатой, которая представляла собой совсем небольшую часовенку, тоже потрепанную войной. Неподалеку от какого-то водоема просто сели на землю и ждали, пока к нам приблизятся отстающие бойцы, которым было еще тяжелее, чем мне, или шедшему вперед с упрямством бульдозера ротного. Люди подтягивались, подсобирались, однако те, кто пришел последним, не смогли отдохнуть вовсе. В ночном сумраке грузная, облаченная в сливающейся с местностью пиксель фигура командира поднялась, а я начал в спешке напяливать на себя все, что на мне болталось во время ходьбы. Антидроновую пушку я спрятал в чехол, туда же вложил лопату, закинул это все на спину так, чтобы вверх торчал черенок, оправился и двинулся с выступающей у меня над головой антенной вперед. Подъем на бугор, и перед нами уже какая-то новая местность, сшитая из темных контуров домов, деревьев и заборов. Пройдя не более сотни метров, мы нырнули в приоткрывшуюся створку гаража. Это было очень типичное расположение для нескольких бойцов, скрывавшее их от случайных мин и залетающих в этот район дронов. Скудно, блекла освещенная серая конура с затаившимися в ней незнакомыми солдатами, в которой, однако, можно было спать, есть и пить. Воду. Последним я сразу и занялся. В моей бутылке объемом 0,5 литра уже почти ничего не осталось. Я прикладывался к ней, пока перегруженный отряд неторопливо полз от места высадки, я угощал ей других людей. В эти моменты я никак не мог отделаться от подленького чувства жадности и смотрел, надеясь, что из бутылки не сделают лишний глоток. «Оставьте, это моя вода. Я поделился, но тоже безумно, безумно хочу пить». Я экономил сам, только чуть споласкивая рот и немного проглатывая живительную влагу, не для того, чтобы ее впитал кто-то еще. Органическая, животная жадность существа, борющегося за выживание. Но сейчас воды стало больше. Нам протянули полторашку, из которой каждый сделал по несколько глотков, а я долил в свою маленькую бутылочку. Затем, находясь в несколько помутненном состоянии, начал пить и из нее. «Да зачем ты? Лучше эту оставь», — прозвучало где-то в полумраке. «Действительно, зачем?» Крышку я завинтил и засунул бутылочку обратно в один из карманов сумки для дрона. Тем временем становилось понятно, что нам тут не рады. Дело не в том, что к нам относились как-то агрессивно, вовсе нет. Просто эти бойцы хотели, чтобы мы скорее отсюда свалили, так как могли получить лишние проблемы из-за нашего присутствия. «Сколько вас человек?» «20». «Вы с ума сошли, что ли? Здесь по 4 человека опасно ходить. Птички постоянно». Затем один из бойцов начал вызывать кого-то по рации, переключаться, искать, получать разноголосые ответы. «Идите, вас проводник ждет». Что-то напоминающее даже не хроники Второй мировой, а скорее кадры из постапокалиптического будущего вселенной Терминатора, было перед глазами, когда я покинул гараж и начал вместе с другими бойцами продвигаться вперед.